Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Ребята, а знаете ли вы, что за деревья растут в других странах? Хлебные, например, или бутылочные? Захотелось тебе хлеба? Пожалуйста. Не надо в магазин идти, в очереди стоять и деньги платить. Залез на хлебное дерево, нарвал себе булочек, бубликов или пару ватрушек и ешь себе, радуйся. Или, к примеру, собрался ты на пляже позагорать, а компот налить не во что. Опять не беда, ведь у тебя возле дома бутылочное дерево ветви раскинуло. Бутылки созрели, бери сколько угодно. Я думаю, всем понятно, что я шучу. Не растут на хлебном дереве бублики и ватрушки, а назвали его так, потому что его древесина пористая, как свежеиспеченный хлеб. И на бутылочном дереве не растут бутылки, просто форма его ствола напоминает бутылку. Есть еще одно странное и очень интересное дерево, о котором я хочу вам рассказать. Это горчичное дерево. Когда слышишь это название, то кажется, что на нем обязательно должны расти баночки с горчицей. Но это вовсе не так. На нем растут маленькие стрючки, в которых прячутся крохотные семена. Вот из этих семян люди научились делать горчицу. Это растение встречается во многих странах, и у нас тоже. Но если кто-то покажет тебе его, то ты, скорее всего, рассмеешься. И знаешь почему? Потому что это будет низенький, невзрачный кустик, который никак нельзя назвать деревом. Дело в том, что размер этого растения зависит от климатической зоны, в которой оно растет. В тех странах, где тепло, оно вырастает высоким и раскидистым деревом, в тени которого можно укрыться от жарких лучей южного солнца. Птицы слетаются к этому дереву и прячутся в его веточках. О маленьком семени горчичного дерева написано даже в Библии. Иисус Христос учил своих учеников так: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». А где же находится это царство? Оно находится на небесах, и царствует в нем Иисус Христос. А вы хотели бы жить в вечном царстве добра и счастья? Библия говорит, что это царство должно начаться в нашем сердце. Попросите Иисуса, чтобы Он стал вашим царем, вашим Господом. Пригласите Его в свое сердце. Христос даст начало вашей новой жизни, которая будет продолжаться на небесах и не закончится никогда-никогда. Давайте маленькому зернышку вашей веры достать веточками до самого неба. Рассказ «Простые слова». Это произошло в одной из российских деревень. Событие невероятное. Об этом писали в газетах. Весна уже объявилась, снег оставался лежать только в глубоких оврагах, даже почки начали набухать, как вдруг опять ударили морозы. В народе в таких случаях говорят: «Зима пошла на попятный». Мало того, что мороз ударил, да еще взялась мести и метель. За какие-нибудь 3 дня намело сугробы. А какие! Взрослые, глядя на это, качали головами. Но дети были в настоящем восторге. Они не могли дождаться, когда закончатся уроки, и прямо из школы стремглав мчались домой, бросали рюкзаки, хватали санки, лыжи и неслись на горки. Вот и Вася бежал домой показаться на минутку и взять лыжи. Родители работали, старший брат не вернулся еще из школы, дома была одна бабушка. «Бабушка, я не хочу есть, нисколечко! Ну разве второго чуть-чуть?» – закричал с порога Вася. «Садись и поешь как следует». «Бабушка, я договорился встретиться с Толиком на горке». «Делу время, потехи час. А уроки когда будешь делать? Да ты мне еще обещал дома прибраться». «Бабуль, только на часик! Ну, бабулечка! Видишь, какое яркое солнышко? Снег не сегодня-завтра растает, и покататься не успеем». «Ну и то правда», — согласилась бабушка. «Этот нежданный снег к большому половодью и к дружной весне. Ну ладно, будь по-твоему». «Я знал, что у меня такая золотая!» Мальчик бросился бабушке на шею и расцеловал ей все лицо. «Только на часик, но чтобы все было в порядке к приходу родителей, и уроки сделаны, и в доме чистота». «Бабушка, ну когда я тебя подводил?» «Не подводил». «Ну пока, я побежал». Василий схватил лыжи и побежал. «Да ты ж толком-то не поел!» — кричала бабушка вдогонку. Но внук ее уже не слышал. Бабушка поворчала еще немножко, а потом занялась своими делами. Вася и его брат Илья были отрадой для бабушки. Но Вася был младший и к тому же очень ласковый. Бабушка не чаяла в нем души. Толя ждал Васю у своего дома. Завидев друга издалека, побежал ему быстро навстречу. «Вася, давай пойдем скорее на горку, за огород Степановых!» – предложил Толик. «Да посмотри, сколько горок вокруг!» «Ну, если хочешь, давай!» – согласился Вася. Через 15 минут они примчались туда. Да, горка была что надо. Высокая, крутая, вся обкатанная. Она просто сверкала на солнце. Ребята прямо ахнули. Горка пестрела от обилия детей. Все вокруг нее бурлило, визжало, хохотало и жило полной жизнью. У мальчишек занялся дух от восхищения, и они стали взбираться на горку. На самом верху надели лыжи, приготовились. Вася оттолкнулся, Толик за ним, и понеслось. Восторг, ужас, торжество! Все эти чувства свалились в одно. Теперь горка смеялась их смехом. «Вот это да!» – воскликнул Толя. «Красота какая!» – прокричал Вася. Мальчики торопились пережить ошеломляющий очередной спуск и опять устремлялись наверх. Прошел только часик. А может быть, намного больше? Вася расстегнул свою легкую курточку. В одном кармане был шарф, в другом – шапка. Детям было уже жарко. Пар от множества разгоряченных тел стоял над горкой или к вечеру забирал мороз. В самый разгар веселья Толю позвали домой, а Вася решил еще разочек спуститься, а потом уже идти. Он вспомнил и тут же забыл об обещании, данном бабушке. Последний раз он полез на горку, оттолкнулся. Лыжи полетели вниз, но без Васи. Мальчик оказался под горкой и в сугробе. Когда он встал на ноги, то увидел, что лыжи разъехались в разные стороны. Он добрел до одной лыжи и пошел за другой. Вторая лыжа умчалась очень далеко, к самому забору Степановых. Вася, утопая в снегу, добрался до нее. Ему только оставалось протянуть руку, но тут мальчик почувствовал, что земля ушла у него из-под ног, и он опять куда-то полетел. Затем он ударился об лед и ушел под воду. Когда он вынырнул из воды, то не понял, где оказался. Но через мгновение мальчик с ужасом осознал, что попал в глубокий колодец. Вася стоял по грудь в ледяной воде. Он сделал попытку выбраться наверх, опираясь о стены колодца, но они были покрыты льдом и скользили. Глаза немного привыкли к темноте. Мальчик увидел маленький сухой выступ, но не мог дотянуться до него. Он опять напряг зрение и с трудом разглядел небольшую щелочку немного выше. Уцепившись за эту щель, он опять заскользил и потерял опору. Так он барахтался до тех пор, пока совсем не обессилел. Вася еще и еще раз оглядел все, что мог видеть, ощупал все, к чему мог прикоснуться. Но должен же быть какой-то выход. Но выхода не было. А дома бабушка не находила себе места. Прошло 3 часа с тех пор, как ушел Вася. Уже вернулись все соседские дети. Через 2 часа пришел старший брат Илья И бабушка бросилась к нему. «Илюша, Василий-то!» «Василий обещал через час прийти. Вот уже 3 часа, как его нет». «А где он?» «На горке. Ну зачем же я его пустила?» «Бабушка, а на какой горке-то?» «А я разве знаю? Столиком куда-то отправился». «Бабуль, ты только не убивайся. Я сейчас его приведу». «Приведи его домой, я на вас ужин согрею. Ты ведь тоже не ел. Поторопись, пожалуйста». «Ну, он у меня схлопочет на ужин». Илья ушел искать брата, а бабушка поплакала немного и пошла к своим иконам помолиться за непутевого внука. В это время обессиленный Вася пробовал кричать. Он звал на помощь, но вместо голоса из его горла вырывался только слабый хрип. На него навалился настоящий мрак, отнявший не только силы, но и волю. Он никогда отсюда не выберется, его никогда не найдут, потому что колодец уж больно далеко от нашей горки. Степановых дома только старики и те глухие. Вася начинал плакать, но слезы не лились, а может, он их просто не чувствовал. Его тело начало невыносимо болеть, как будто его ножами резали, но скоро притупилось и чувство боли. Мальчик подумал о маме, о папе, о братике и о том, как он их очень любит. Он подумал о бабушке. И внезапно одна мысль пронзила его, как молния. «Молитва! Молиться надо!» Когда Васе было лет 5-6, бабушка читала ему из Священного Писания про Иону, сидевшего в желудке кита, про мальчика Даниила, которого злые люди бросили в ров голодным хищникам. Как эти люди выбирались на свет Божий? Они молились. Только бы вспомнить, только бы вспомнить. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». И прости грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Он проговорил эти простые слова бесчетное число раз. Уже не шевелились его губы, но глубоко в душе звучали слова молитвы. Мальчик совсем изнемог. Голова его опустилась на грудь, но в сердце его что-то горело. Родители Васи уже вернулись с работы. Они застали бабушку на коленях, молящуюся и всю в слезах. На вопрос, что случилось, бабушка прорыдала. «Илья ушел искать Васю, и вот его самого нету. Что я натворила? Что я наделала?» – плакала бабушка. Родители даже не разделись. Они кинулись на поиски своих сыновей. А Василий в колодце совсем заледенел и все шептал бабушкину молитву. Вдруг мрак в колодце озарился светом. Или это показалось ему? Свет разгорался все сильнее и вскоре заполнил весь колодец. Мальчик с усилием поднял голову вверх и увидел незнакомого человека. Неизвестный заговорил с ним. «Вася, не бойся, ты не умрешь. Тебя уже давно ищут, тебя спасут, не бойся!» Мальчик еле слышно откликнулся. «Мне теперь не страшно с вами. Вы не оставите меня? Не оставите?» «Нет, не оставлю. Никогда не оставлю». «Дяденька, а кто вы?» Дяденька как будто не обратил внимания на вопрос Васи и сказал: «Ты потерпи, скоро, очень скоро тебя найдут». Незнакомец так и не назвался, но продолжал что-то тихо и ласково говорить. Уже начало темнеть. Вся деревня поднялась на ноги, искали Васю. Обезумевшие родители с Ильёй и другими односельчанами безуспешно обшарили все горки и опять решили вернуться на горку Степановых, где катались Вася и Толик. Они обследовали каждую пять земли, но и в этот раз ничего не нашли. Наступила ночь. Для продолжения поисков нужны были фонари. Проходили мимо Степановых. Бабушка, стоявшая у калитки, участливо спросила: «Не нашли?» Мама, убитая горем, только покачала головой. Но вдруг Степановна как-то вся насторожилась, прислушиваясь. «Я слышу голоса! За огородом!» — крикнула она. Все остановились. До них на самом деле донеслись голоса. Целый хор едва слышных голосов. Эти неразборчивые непонятные звуки раздавались с другой части огорода, со стороны горки. Степановна вдруг схватилась за голову. «Открытый колодец! Это же беда!» Она побежала, и все побежали за ней. Только когда людские голоса расслышал Вася, незнакомец собрался уходить. «Ну вот, милый, тебя нашли. До свидания!» Он исчез, и в тот же миг погас свет. А дальше, сообща, вытащили Васю, понесли домой, вызвали врачей. Это был не мальчик, это был кусок льда. Руки, ноги его задеревенели. Он был не белый, а какой-то почерневший. Начали его растирать, греть. У его родных надежда сменялась отчаянием. Через час приехала скорая помощь. Васю перенесли в машину. Родители поехали с ним и слышали, как врач давал срочное распоряжение по рации в больницу. «Быстро готовьте место в реанимации! Хирурги, нужна кровь!» Машина неслась быстрее, чем лыжник с горки. Вот и больница. Пока врачи хлопотали, готовясь к операции, Вася открыл глаза и сразу же вспомнил свет и все слова, сказанные неизвестным. Он вспомнил свою молитву. Мальчик улыбнулся и посветлел лицом. «Мама, ты со мной?» У матери перехватило дыхание. Она ничего не смогла ответить сыну. Вскочила, распахнула дверь в коридор, сбежались врачи. Тем временем Вася сел. Его начали расспрашивать, как он себя чувствует, что с ним произошло. Мальчик все рассказал от начала до конца. Прошел еще один день в больнице. Ребенка осматривали, прослушивали, обследовали с помощью современной точной аппаратуры и ничего не обнаружили. Не нашли никаких нарушений, никаких отклонений. Врачи были озадачены. Этот случай выпадал из их практики как небывалый. Он стоял в ледяной воде. Он давно уже мог умереть от переохлаждения. А органы его все в порядке, ткани не повреждены. Никакого обморожения, даже кожных покровов. «Природа не знает таких примеров», — говорили врачи. Но в деревне есть свидетели. Он простоял в ледяной воде 5 часов. Ну, хотя бы насморк. Это поразительный феномен. Подождите, подождите. Мальчик ведь, кажется, говорил, что молился. Робко прозвучал чей-то голос. Врачи вспомнили Васин рассказ о ярком свете, заполнившем колодец, о неизвестном человеке, который утешал мальчика и был с ним до тех пор, пока его не нашли. Но никто почему-то не придал этому значения. Молитва? Самовнушение? Может быть, произнес кто-то скептически. А какая молитва-то была? Поинтересовались опять. Да какая-то очень простая. Как мальчик говорил, кто помнит? Отче наш. Действительно, такая простая. Господь может сохранить нас в любых обстоятельствах. Он всегда с нами, всегда готов помогать и утешать. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Иисус будет с нами до конца, до самого последнего дня жизни на этой земле, если мы будем верить Ему.
Передачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!